В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 августа, воскресенье. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Практика коллективной ответственности родственников боевиков. Продолжаем тему четырехлетия пятидневной войны. Александр Ткачев и казачьи дружины. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Египта Мохамед Мурси распорядился сегодня об отставке двух крупных военачальников. Правительство Израиля приняло решение расширить полномочия премьер-министра страны. Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств отложена. Президент Египта Мохамед Мурси распорядился сегодня об отставке двух крупных военачальников, в том числе фельдмаршала Хусейна Тантауи, который возглавлял Высший военный совет, управлявший страной после ухода с поста президента в результате массовых народных волнений Хосни Мубарака. Тантауи, занимавший также пост министра обороны, теперь назначен советником Мурси, ровно как и Сами Энан, руководивший прежде генштабом. Сообщается также, что сегодня Мурси отменил внесенные недавно поправки в Конституцию, ограничивающую полномочия президента. Мохамед Мурси, избранный на пост главы государства в июле, представлял на выборах исламистское движение «Братья-мусульмане», между сторонниками которого и военными после отставки Мубарака в прошлом году сложились напряженные отношения. Как отмечает BBC, пока не ясно, вправе ли Мурси принимать решения, касающиеся увольнения Тантауи, и как фельдмаршал отреагирует на этот президентский указ. Правительство Израиля приняло решение расширить полномочия премьер-министра страны, передает Элла Котлер.
На заседании Кабинета министров в воскресенье 12 августа было проведено голосование по вопросу о беспрецедентном расширении полномочий израильского премьера. Министры единогласно поддержали главу правительства Бениамина Нетаньяху, который мотивировал необходимость изменения правительственного протокола тем, что данная мера сделает процесс принятия и исполнения решений более эффективным. В соответствии с новыми полномочиями премьер-министр, среди прочего, получает право устанавливать повестку дня и порядок голосования министерских комиссий, опротестовывать принимаемые этими комиссиями решения, а также не учитывать голоса министров, отсутствующих на заседании кабинета. Бывшая глава оппозиции, лидер партии Авада Шели Яхимович, заявила прессе, что видит в таком решении угрозу израильской демократии. Другие представители оппозиции заявили, что Нетаньяху осталось объявить себя царем. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств, которая должна была открыться сегодня в городе Джидда в Саудовской Аравии, отложена. Новая дата международной встречи, на которой будет обсуждаться положение в Сирии, пока не назначена. В Сирии сегодня продолжаются бои между правительственными силами и формированиями свободной сирийской армии в городах Алеппо и Дамаск. В заявлении свободной сирийской армии, обнародованном сегодня, говорится, что правительственные войска расстреляли 10 человек. Судьба других 350 молодых людей, захваченных там, остается неизвестной.
Эхо Кавказа. Новости.
На Канарских островах из-за лесных пожаров в воскресенье были эвакуированы более 4000 человек, как местные жители, так и туристы, передает Виктор Черецкий.
Особо сильные пожары наблюдаются на двух островах архипелага Тенерифе и Гомерии, известных международных курортах. Борьба с огнем осложняется высокими температурами до 40 градусов и ветром. Выгорело уже примерно 3500 гектаров леса. Урон нанесен заповеднику Гараханай. Информацию о пожаре и связанной с ним опасности работники сферы туризма и жители получают из активно работающих в эти дни социальных сетей в интернете. Луис Серану, сотрудник службы спасения острова Гомера. Последние события вновь доказали важную роль социальных сетей в чрезвычайных ситуациях. Ими пользуются как спасательные службы, так и общественники, предупреждая людей об опасности. Человеческих жертв нет. Хотя на тушение огня задействовано большое число пожарных и техники, включая самолеты и вертолеты, огонь пока локализовать не удалось. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В 21 час по местному времени в Лондоне начнется торжественная церемония закрытия Олимпийских игр. В медальном зачете на первое место вышли США, второй Китай, на третье Великобритания, Россия занимает четвертое место. За красочной церемонией закрытия игр будут наблюдать по телевидению около миллиарда человек, передает Наталья Голицына.
Церемония закрытия Лондонской Олимпиады получила название «Симфония британской музыки». Как сказал ее художественный директор Ким Гевин, она призвана еще раз подчеркнуть тот факт, что на протяжении последних 50 лет музыка была одной из крупнейших статей британского культурного экспорта. В церемонии закрытия участвует более 4000 разного рода исполнителей, включая 3500 волонтеров и 380 школьников. Феерическое трехчасовое шоу на Олимпийском стадионе пройдет под музыку Эдуарда Элгара в исполнении Лондонского симфонического оркестра и знаменитых британских рок- и поп-групп. Знаменосцы 204 стран, участвующих в играх, войдут на Олимпийский стадион одной колонной. За ними последуют более 10 тысяч спортсменов, причем, в отличие от церемонии открытия игр, они не будут разделены по национальным командам, символизируя тем самым единство Олимпийского братства. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Власти Ирана пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. Как заявил журналистам министр внутренних дел страны Мохаммад Найджар, число жертв и пострадавших оказалось ниже, чем заявлялось ранее. По его данным, погибли 227 человек, пострадали 1380. По словам министра, спасательные работы полностью завершены.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В конце июля в Ингушетии, по информации правоохранительных органов, были убиты 3 участника НВФ и еще 2 погибли в результате детонации бомбы. Однако эти данные подверглись корректировке не только родственниками убитых, но и руководством Чеченской Республики. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
28 июля вечером во дворе университета станицы Орджоникидзевская сотрудниками силовых структур были убиты 3 человека. Их объявили участниками банподполья, оказавшими активное вооруженное сопротивление. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Между тем, родственники убитых заявили, что молодые люди не оказывали вооруженного сопротивления, а были без предупреждения расстреляны силовиками. Они обратились в правозащитные организации и намерены добиваться объективного расследования и посмертной реабилитации своих детей. По их версии, в тот вечер 3 друга, Магомед Хайури, Сухачиев и Артур Карсамаули, отправились вместе на ночную молитву в мечеть. По дороге они зашли во двор университета и сели на лавочку, вероятно, в ожидании азана на молитву. Через 10 минут туда забежали вооруженные люди в форме и открыли по молодым людям огонь без предупреждения. После этого каждому из них был сделан контрольный выстрел в голову. Трупы родным выдали на следующий день, после того, как они подписали отказ от претензий к правоохранительным органам. В противном случае силовики грозили отправить тела убитых в Ростов-на-Дону, откуда получить тела для захоронения было бы весьма проблематично. То, что с этой спецоперацией было не все так гладко, как это представлено в официальном пресс-релизе НАК, косвенно подтверждает и факт встречи представителей республиканской власти с родными убитых. Она прошла 1 августа в здании отдела МВД по Сузинскому району. Родственникам пообещали объективно разобраться в обстоятельствах гибели их близких, возбудить уголовное дело по факту убийства, попросили набраться терпения и ожидать результатов. По истечении недели результатов не последовало, а официальная версия не претерпела никаких изменений. Тогда родители убитых парней решили обратиться в правозащитные организации и СМИ, в надежде, что это поможет доказать невиновность их детей. К слову сказать, Магомед Хайури и Ислам Тачиев обучались в московских вузах и почти год не приезжали на Кавказ. В республике появились буквально накануне злополучной спецоперации. Проживал и обучался в Москве и Артур Карсамаули. Ровно через сутки, 29 июля, в ингушском селении Галашки взорвался дом. Под обломками обнаружили тела двух погибших, одного раненого и целый арсенал оружия. Вскоре было установлено, что все трое являются уроженцами Гудермесского района Чечни и находятся в розыске как активные участники НВФ. По версии ингушских полицейских, взрыв произошел из-за детонации бомбы при ее изготовлении, мощность которой, по их оценкам, составила 30 килограмм в тротиловом эквиваленте. Тела убитых и раненого передали правоохранительным органам Чеченской Республики. 1 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Ингушетии в результате тщательно спланированной секретной спецоперации были уничтожены 3 боевика, причастных к нападению на селение Центрой в августе 2010 года. Спецоперацию проводили сотрудники Гудермесского РОВД и УФСБ по Чеченской Республике. С такой трактовкой событий не согласился глава Ингушетии Евкуров, заявивший, что никакой спецоперации не было, а боевики погибли из-за своей собственной халатности. Обменявшись любезностями, каждая из сторон осталась при своей точке зрения. Однако спор глав двух соседних республик выявил проблему отсутствия координации между правоохранительными органами в этом регионе. Не совсем понятна роль федерального центра, допускающего такую межведомственную неразбериху. К сожалению, нельзя исключить и вероятность того, что такого рода ошибки при организации силовиками специальных мероприятий могут стоить жизни невинных людей. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов выступил с заявлением о том, что государственные служащие, имеющие хотя бы косвенную связь с исламистским подпольем, будут уволены с работы. В Дагестане это заявление восприняли как введение практики коллективной ответственности родственников боевиков, цель которой — сократить приток молодых людей в ряды радикалов, рассказывает Мурат Гукимухов.
В ночь на среду в Хасавюрте была проведена спецоперация по обезвреживанию боевиков, причастных, как предполагается, к убийствам сотрудников спецслужб. Среди задержанных боевиков оказался сын заместителя мэра Хасавюрта Салимхана Джамаладдинова. После спецоперации папу уволили с занимаемой должности. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов так прокомментировал это увольнение, цитирую: «В условиях, когда дагестанское общество ведет непримиримую борьбу с экстремизмом, совершенно недопустима даже косвенная причастность госслужащих к преступным элементам». Дагестанский правозащитник Ислам Магомед Набиев так прокомментировал увольнение Салимхана Джамаладдинова.
Все-таки в дагестанских семьях не могут не знать, кто чем дышит. Он должен был подать сам отставку, он должен был сказать: да, я не имею морального права занимать такие должности. Что касается увольнения, в правовом отношении, это, конечно же, незаконно, потому что власть не имеет права его увольнять по таким причинам.
Итак, глава Дагестана ввел коллективную ответственность родственников за действия боевиков. Это своеобразное возвращение горским аддатам. Правда, в очень мягкой форме. Например, в Кабардино-Балкарии законодательное собрание пыталось ввести уголовную ответственность за недонесение родителей на своих детей до 5 лет лишения свободы. Но законопроект отменили из-за несоответствия российскому законодательству. В Чечне эта традиция жестче. Там у родителей сжигают дома, увольняют их с работы, лишают пенсии. То есть оставляют бомжами на старости лет. В отличие от Дагестана, в Чечне перед выбором ставят не родителей, а детей. Наверное, многие отказались уйти в лес при мысли, что могут сотворить с их семьей. В Дагестане практику коллективной ответственности пытался ввести еще в 2008 году ныне покойный министр внутренних дел Магомед Тагиров. Но не смог. Слишком много влиятельных людей восстали против этой инициативы. Теперь, когда эту ответственность ввел Магомед, по мнению журналиста Архана Джемаля, главе Дагестана предстоит много работы.
Отпрыски хасавюртовской элиты связаны с подпольем, и это далеко не единичный случай, достаточно широко действует, существует, связаны с подпольем многие дагестанские чиновники топового уровня.
Для чиновников, которые живут тем, что отнимут или украдут, лес – крыша. Они платят, их защищают. Не заплатят – убьют. Но почему в лес уходят их дети, казалось бы, из благополучных, обеспеченных семей? Все это как-то не вяжется с образом недалекого и затравленного нуждой бедолаги, которого обиды загнали в лес. Архан Джемаль перечисляет имена людей, которые ушли в исламское подполье с недописанными докторскими диссертациями, получивших элитное образование за границей, известных спортсменов. Время, когда лес был прибежищем обиженных властью людей, уже закончилось, говорит Архан Джемаль.
Когда в лес уходили по причине безработицы,
коррупции, ментовского беспредела. Она уже пройдена несколько лет назад, может быть, в 2005-2006 году. Сейчас главная мотивация ухода в лес – это идеологическая мотивация. И, в принципе, решить вопрос через социалку, через хлопунинский туристический кластер уже невозможно. Время упущено.
Это был российский журналист Архан Джемаль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. 8 августа исполнилось 4 года с момента кратковременной войны между Россией и Грузией. И сегодня это политическое событие по-прежнему притягивает внимание действующих политиков, экспертов и журналистов. Можем ли мы сегодня, когда эмоции не так остры, подойти к оценке горячего августа 2008 года более объективно? Продолжает политолог Сергей Маркедонов.
В августе 2012 года недостатка в аналитических комментариях по поводу событий 4-летней давности не наблюдается. Однако при всем их гигантском количестве несложно зафиксировать два основных сюжета дискуссии. Первый, прошу прощения за тавтологию, это спор о первом выстреле. Второй – это обсуждение личной ответственности лидеров России и Грузии. Вот и на этот раз в фокус информационного внимания попали якобы сенсационные заявления Путина о подготовке к конфликту. Как будто бы и без путинских комментариев было непонятно, что Москва пыталась выработать свой сценарий поведения в условиях разрушения старого статус-кво, сложившегося в 1990-х годах. И ответственность за разморозку конфликта как минимум не может нести одна лишь сторона. Между тем, в спорах о плохих парнях и жертвах агрессии теряется понимание тех более широких политических процессов, которые и привели к пятидневной войне. Событию, которое само по себе не является чем-то уникальным, порожденным личностной злой волей руководителей Грузии и России. Уже давно пора перестать искать в сложном явлении одну лишь большую личную неприязнь Владимира Владимировича и Михаила Николаевича. Переключение аналитической оптики позволит нам ответить на более важные вопросы. Не о том, почему грузинские и российские лидеры не смогли договориться, о том, почему именно такие президенты, премьер-министры и оппозиционеры востребованы сегодня постсоветскими обществами. Почему в этих обществах отсутствует стремление к компромиссу даже после того, как победа достигнута? Для ответа на данные вопросы следует обратиться к рассмотрению особенностей распада некогда общей страны, в составе которой находились и Россия, и Грузия, с ее проблемными автономиями. Переход от реального социализма на просторах бывшего СССР не был транзитом от авторитаризма к демократии. Стержнем этого перехода был процесс формирования наций и государств на обломках большого квазифедералистского образования. До демократизации здесь надо было еще добраться, решив вопрос, где начинаются и где заканчиваются границы нашего государства, что есть, собственно, наше государство и для кого оно, собственно говоря, является нашим. То есть новые страны Евразии в конце 20 века стали решать те проблемы, которые Центральная и Восточная Европа с большими или меньшими издержками и эксцессами преодолела полувеком раньше. Отсюда и необходимость оценки эксцессов от этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве, включая пятидневную войну, по критериям не испано-греческого демократического транзита 1974-81 годов издания, а по лекалам судетского или тишинского конфликтов, данцикского или мебельского вопросов между двумя мировыми войнами. В декабре 1991 года с карты мира исчезло государство, занимавшее 1/6 часть суши. Но процесс распада советской государственности еще не закончился. Новым независимым республикам предстояло доказать, что их границы, обозначенные советскими наркомами, являются не фиктивными, а реальными, а новая государственность с титульными нациями, определенными еще во времена СССР, может считаться своей для многочисленных этнических меньшинств. Отсюда и запрос на национализм, и на жесткую политическую риторику, и на популизм. По мере ослабления интеграционного потенциала советского государства и кризиса интегрирующей идеологии советского коммунизма начался процесс этнонационального самоопределения республик и его составляющих. И считать, что он пройдет исключительно по линии союзных республик, не затронув автономные образования, могли только неисправимые, но и не очень прозорливые идеалисты. Здесь и следует искать источники кровавых конфликтов на постсоветском пространстве, фактически являющихся инструментами формирования новых политических идентичностей. В начале 90-х годов прошла первая волна конфликтов, когда несогласные с разделом СССР по союзным квартирам предложили свое видение процесса оформления наций и государств в Евразии. За ней последовала заморозка конфликтов, которая, в свою очередь, не остановила ни реваншистских настроений, ни желаний закрепить достигнутую победу. Как следствие, начало разморозки конфликтов и их переигрывания. Границы, возникшие благодаря политике партии и правительства, не смогли стать твердыми межгосударственными рубежами, и процесс разделения советского наследия не закончился. Более того, после пятидневной войны на просторах Евразии возникли частично признанные образования, вырвавшиеся из положения абсолютно непризнанных. Этот факт еще более укрепил устремление тех образований, кто на сегодня лишен хотя бы одного официального признания. И это, пожалуй, главный итог пятидневной войны, знаковое событие в процессе формирования наций и государств на обломках бывшего Советского Союза. И лишь когда все эти пограничные споры завершатся, а стороны конфликта придут к компромиссам, в случае грамотного политического аудита, это возможно не сейчас, конечно, а лет через 15-20, то можно будет говорить о конце советской истории в Евразии. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Тему четвертой годовщины августовской войны продолжит рубрика «Некруглый стол», которую провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
У нас на линии из Тбилиси политолог Паата Закаришвили и из Цхинвали обозреватель газеты «Южная Осетия» политолог Юрий Вазагов. Добрый вечер. Паата, у меня сразу к вам вопрос, он провокационный, но поскольку эта тема очень активно обсуждается и в Тбилиси, и в Цхинвали, я вынужден его задать. Скажите, на ваш взгляд, возможна ли новая война? Не обязательно в октябре или осенью, а вообще в принципе.
Я думаю, да, эта тема на самом деле обсуждается очень интенсивно в Грузии, тем более в контексте предвыборной кампании, и хотят это как-то замешать на выборную избирательную тему. Я думаю, что Россия уже никак не выгодна война, Россия уже завершила свою работу, свои цели достигла войной в 2008 году, России нужно было, чтобы добиться того, что на Южном Кавказе не появился НАТО или европейские какие-то структуры. И этой войной 2008 года она смогла вытеснить интересы НАТО с Грузии, оккупировала территории и признала оккупированные территории как независимые государства. И затем закончив соглашение с этими государствами, им признанными, уже разместил на территории Южной Осетии и Абхазии военной базы. Соответственно, уже для НАТО Грузия не является такой привлекательной стратегической государственной территорией, как оно могло биться до августа 2008 года. Сегодня России не нужна война, она без войны уже реализовывает свои геополитические цели на Южном Кавказе.
Юрий, скажите, вы согласны с этой точкой зрения, что Россия преследовала эти цели? И вопрос, который я задал, возможна ли война, я прошу и вас на него ответить.
Что касается того, какие цели преследовала Россия, то нужно, во-первых, в данном случае сказать о том, как была развязана война, это самое. А что касается того, возможно ли начало новой войны, то, на мой взгляд, здесь ситуация гораздо сложнее. И она связана не только с внутриполитической ситуацией в Грузии, с ее предвыборной кампанией, которая, несомненно, тоже в определенном плане влияет на обострение ситуации вокруг границ Южной Осетии. Но тут прослеживается определенная взаимосвязь с ситуацией на Ближнем Востоке. Потому что от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем вокруг Сирии и затем, соответственно, вокруг Ирана, напрямую будет связана возможная эскалация напряженности уже в Закавказье. Здесь речь не только о Грузии, российско-грузинских отношениях. Насколько известно, достаточно напряженная ситуация разворачивается в отношениях между Азербайджаном и Арменией.
Да, но это уже немножечко другая тема. Я думаю, что мы в рамках нашего круглого стола все-таки обсуждаем отношения между Россией и Грузией Абхазии и Южной Осетии, Пата Закаришвили. Вспоминая 8 августа 4 года назад, как ликовало грузинское общество, когда утром была распространена информация о проводящейся контртеррористической операции. Как вы полагаете, вот если бы сегодня, давайте не будем рассматривать добровольные ограничения, которые приняла на себя Грузия по неприменению силы, вот если бы сегодня представилась возможность реванша, как вы полагаете, Грузия в большинстве своем поддержала бы новые военные действия с тем, чтобы вернуть себе утраченные территории?
Я думаю, что это вот очень гипотетический вопрос, потому что никак не видно, что есть ресурсы для реванша. У Грузии сейчас парализованная армия.
Да-да, но я поэтому и предлагаю, я хочу просто замерить, ну, что ли, самочувствие общества. Да, давайте поупражняемся в таком сослагательном наклонении.
Да, ради бога. Если даже была бы такая же армия, как тогда, в 2008 году, я уверен, что у большинства населения уже по опыту 2008 года, если такой опыт уже был, имелось бы, я думаю, что они поняли бы, что даже сами ржавые танки России в большом количестве победят любую победоносную армию Грузии, потому что у Грузии всегда будет в меньшей степени мобильной армии, а у России всегда будет больше армии, хоть ржавые, хоть и современные, и модернизированные. То есть Грузии, по-моему, больше понимают, что это была авантюра с грузинской стороны, и провокация с российской стороны, и российские, скажем так, провокация победила грузинскую авантюру. И больше не большинство населения все-таки думает, что уже не стоит в такую авантюру жить.
Юрий Вазагов, я вчера читал интервью Пааты Закаришвили одному из грузинских изданий. Он высказал мысль, которая довольно популярна в Грузии, о том, что Грузия должна привлечь мятежные территории развитием своей демократии. Как вы считаете, такая возможность в какой-нибудь отдаленной перспективе, она реально существует?
Ну, разумеется, нет. Потому что никаким таким развитием Грузия уже не сможет привлечь из нас эти Абхазию. Если говорить об этом, то такие действия нужно было предпринимать лет 15 назад. Но сейчас, как говорится, поезд уже прошел. Потому что слишком много уже осталось позади, и слишком много крови и жертв. А такое на Кавказе не забывается. Да и везде, в любой точке мира.
Ну вот как раз о крови и жертвах, Юрий, хочу эту тему продолжить. Мне кажется, что строя свои государства и признанные, и непризнанные образования административно-территориальные на Южном Кавказе, они по советской традиции пренебрегают интересами людей. Скажите мне, пожалуйста, есть ли вообще у цхинвальцев, у южных осетин, ну, хотя бы чувство неловкости, когда они проезжают мимо разрушенных деревень, анклавных грузинских деревень, откуда были изгнаны люди?
Нет, чувство неловкости, я думаю, никто не испытывает. По крайней мере, мне этого неизвестно, ни от кого я этого не слышал. Потому что все люди помнят, что из себя представляли эти анклавы, искусственно созданные. И какая оттуда исходила угроза. Тут имеется в виду не только обстрелы, но и водная блокада, захваты заложников и многое другое. Поэтому...
Ну, насчет искусственно созданного анклава, мне кажется, все-таки утверждение несколько сомнительным. Но у меня последний вопрос. Пата Закаришвили, все-таки вы считаете, что в перспективе Грузия сможет стать привлекательной страной с состоявшейся демократией?
Без сомнения. Да, в истории, в политике не бывает никогда понятия. То есть время идет, поколения меняются. Я, на самом деле, не ликовал в 2008 году. В августе как раз сидел в эфире «Радио Свободы», но только грузинской редакции, и как раз говорил, что я был в ужасе, что происходило тот утро. Но я уверен, что так как у Южной Осетии есть выбор, или авторитарная путинская Россия, или
под вопросом Грузия, какая Грузия? Если Грузия тоже будет такой же будет авантюристической, но, скажем, авторитарной республикой, тогда у вас это будет выбор в сторону России. Но если Грузия становится демократическим, я уверен, через 7-8 лет совсем другой будет разговор в этом эфире.
Благодарю вас. Единственное, что сегодняшняя Грузия, как мне кажется, не сильно отличается от России по как бы признакам авторитаризма. Я напомню, у нас из Тбилиси был политолог Паата Закаришвили и из Тхинвали политолог Юрий Вазагов.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал сегодня 5 главных, по его мнению, принципов грузинского народа. Как заявил Саакашвили на празднике Дедгороба, посвященном победе царя Давида-строителя над врагами, эти принципы для народа были актуальны как при царе Давиде, так и в наши дни. Это единство, любовь к свободе и непоколебимое стремление к ней. Строительство нового, реформы и победа, которые необходимо достигнуть любыми путями, заявил Саакашвили. Сейчас наш враг пытается посеять среди грузинского общества неопределенность. И именно неопределенность является для нас главным врагом, так как многие государства в мире исчезли потому, что не знали, что им нужно. Эта неопределенность и стала причиной их гибели. И сейчас звучат неопределенные вопросы. Кто начал войну 2008 года? Нужны ли нам НАТО и ЕС? Но все это от лукавого, чтобы зародить в народе сомнения. Но еще при царе Давиде на нашей стороне дрались крестоносцы, так что мы давно уже часть Европы, цитирует Саакашвили агентство «Тренд». Сегодня в пригороде Тбилиси состоялась церемония присвоения Центральной справочной лаборатории общественного здравоохранения Грузии имени американского сенатора-республиканца Ричарда Лугара, сообщает Тренд. На церемонии присутствовали президент Грузии Михаил Саакашвили, прибывший в Тбилиси сенатор Лугар, и помощник министра обороны США по вопросам ядерной, химической и биологической обороны Эндрю Вебер. Михаил Саакашвили выразил признательность Лугару за то, что он стал инициатором строительства в Грузии данной лаборатории, которая призвана обеспечить борьбу с существующими патогенами. Эта лаборатория имеет очень большое значение для Грузии, и здесь совместно будут работать грузинские и американские эксперты, подчеркнул президент. Перед церемонией Ричард Лугар провел за закрытыми дверями встречу с представителями грузинской оппозиции. На встрече с Лугаром присутствовали члены коалиции «Грузинская мечта», лидер республиканской партии Давид Усупашвили, лидеры свободных демократов Иракли Аласания и Теда Джапаридзе, а также председатель христианско-демократического движения Георгий Таргамадзе. Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в городе Хасавюрт, сообщает Кавказский узел. По данным МВД Дагестана, дом, принадлежащий 44-летнему предпринимателю, с места происшествия изъято ЧК и кольцо от гранаты. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Повреждения получила личная автомашина бизнесмена, сообщается на официальном сайте ведомства. По факту заведено уголовное дело.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал создать казачьи дружины, продолжает Мурат Гукимухов.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал создать к осени казачьи дружины, которые будут выявлять и выдавливать из края кавказцев, только плохих, но так, чтобы их популяция ни в коем случае не выросла за отведенные губернатором 20% от населения края. В противном случае, считает Ткачев, беда неизбежна. То есть это такая этническая то ли полиция, то ли миграционная служба, представители которой на глазок, покрутив для верности ус или почесавшись нагайкой, будут определять плохих кавказцев и каким-то образом выдавливать из края. Армянский политолог Гагик Авакян говорит, что относится к инициативе Ткачева с пониманием. Чем жители края будут пересчитывать количество жертв в Крымске и сравнивать свои подсчеты с официальными данными, пусть лучше считают кавказцев на улице, говорит Гагик Авакян.
Насущные проблемы для Краснодарского края, в принципе, которые нужно и на всю Россию экстраполировать, это ситуация в Крымске и вообще, что могло такое произойти в Крымске. И станица Кущевская, когда ясно, что не работает государство, работают какие-то совершенно иные бандитско-криминальные или какие угодно структуры. Краснодарский край так ясно выявил. Вот как можно пытаться отвлечь внимание от этих проблем?
Гагик Авакян убежден, что при общей антикавказской риторике инициативы Ткачева направлены прежде всего против армянского населения края.
По горькому опыту ясно, что так называемые казаки будут главный свой упор делать на армянском населении. Я считаю, что просто надо извлечь из этого максимум выгоду, и чтобы эти люди возвращались в Армению, даже те, которые там 300 лет существуют и осваивали для России кабардинские адыгские земли по приглашению российской императрицы Екатерины. Надо обустраивать свою родину, а все проблемы России должны решать сами россияне, а не армяне, и не за счет армян.
В последнее время южные губернаторы ведут себя не как встроенные в российскую вертикаль власти исполнители, но как правители независимых и не вполне дружественных друг другу государств. Это какая-то дудаевщина. Глава Чечни Кадыров упрекает ингушского губернатора Евкурова в укрывательстве террористов на своей территории, как Россия Турцию, и выдвигает территориальные претензии совсем как Япония. Вот и Ткачев готов выслать плохих мигрантов с Кавказа по примеру Норвегии. Эксперта Центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева этот парад суверенитетов не очень беспокоит.
Еще при Ельцине высказывание «берите суверенитета сколько сможете» на самом деле констатировало реальный уровень контроля из Москвы субъектов федерации. И никого никуда не отпускали, просто контролировать уже не могли. В той степени, в которой этот контроль был при РСФСР. И на самом деле с этого момента-то ничего не поменялось, даже с приходом Путина. Просто решались по-разному кадровые вопросы. Управление обеспечено не по каналам административной, судебной, исполнительной власти, а по телефонным звонкам и личной преданности тех или иных руководителей вышестоящему начальнику. Также обеспечивается управление. Но вот, наверное, на данном этапе путинская схема, она просто исчерпывает себя. Она не то, что дает сбой, она работала всегда, тысячелетия, можно сказать. То есть назначение тех людей, которых ты знаешь или знают тебе известные приближенные люди. Но она исчерпала себя кадровыми ресурсами. Вот в чем дело.
То есть хотите ругайте губернаторов за их сумасбродство, хотите смейтесь над ними, но терпеть придется. Заменить их некем, потому что мало по-настоящему преданных людей. Мурат Мукимуков специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему наш постоянный автор, журналист и правозащитник Александр Подрабинок, с которым побеседовал Олег Кусов.
Александр, вы ожидаете реакцию из Кремля вот на такие необычные заявления губернатора Ткачева?
Я думаю, что если реакция из Кремля будет, то главным образом не на заявление Ткачева, а на общественную реакцию на это заявление. Я думаю, что Кремль захочет как-то смикшировать тот неприятный осадок, который останется у людей после заявления Ткачева. А само заявление Ткачева вряд ли вызовет гневную реакцию наверху.
Как вы считаете, Александр, ну, вот правозащитники, журналисты, смогут ли они самостоятельно добиться уголовного наказания губернатора, который, в общем-то, в своих заявлениях, он ведь не только нарушает Конституцию, ведь он еще и подходит под уголовную статью с такими заявлениями?
Вы знаете, почти наверняка нет. По той простой причине, что нарушение Конституции стало у нас настолько обыденным явлением, что наказывать чиновника довольно высокого ранга за то, что он нарушил Конституцию, как-то, по-моему, никому не придет в голову. Нарушаются законы повсеместно. Знаете, я сегодня вот целый день сидел в суде по делу Пуссирайт, и я имел возможность наблюдать, как это делается совершенно обыденным образом. Так что я не думаю, что на Ткачева будет наложено какое-то строгое взыскание именно за это. Может быть, его немножко пожурят за то, что он сказал это как-то слишком неодуманно, слишком громко, и что реакция общественная слишком сильна на это. Вот за это его могут попрекнуть.
Но на Северном Кавказе есть еще и другая крайность, я имею в виду главу республики Рамзана Кадырова. Вот как вы считаете, вот зеркальных заявлений не последует от таких, вот, скажем так, невыдержанных губернаторов?
Очень может быть, что последует. И я полагаю, что в этом и состоит вся игра. Мне кажется, что все направление внутренней политики сводится к тому, чтобы посеять рознь в обществе и настроить одну часть общества на другую. Это видно и по законотворческим новациям, и по решению текущих проблем в разных регионах, и в Москве, и противопоставление столиц регионам и регионам, противопоставление Москве и Петербургу. Многое делается в этом направлении, потому что все-таки сохраняется старое правило «разделяй властвуй», а кроме того, я думаю, что в состоянии конфликта власть может удерживаться, им нужен или конфликт на границах, или конфликт за границей, или на худой конец конфликт внутри страны для того, чтобы власть могла чувствовать себя уверенно. Она может себя чувствовать уверенно только в состоянии чрезвычайного положения.
С Александром Подробиноком беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
В 2008 году российским президентом был подписан закон о предоставлении всем ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе и членам семей погибших участников войны, жилья, независимо от их имущественного положения. Программа должна была быть полностью реализована в регионах еще в 2010 году, однако в Северной Осетии, похоже, закон для чиновников не писан. Продолжает Жанна Тарханова.
Данишка Келихсаева – ветеран тыла и вдова ветерана войны Петра Кобесова. Семья Кобесовых имеет полное право на получение жилплощади. В 1990 году они были вынуждены под страхом смерти бежать из родного дома в городе Карелии в Грузии. Дочь Кобесовых Аза подвергалась преследованиям, поскольку открыто выступала с критикой националистической политики Звиада Гамсахурдия. Бывшие ученики Азы Кобесовой, узнав, что женщина приговорена и со дня на день с ней расправятся, помогли ей тайно бежать в Северную Осетию. Спустя неделю из родного дома выгнали ее престарелую маму Данишку и младшую сестру. Более 10 лет женщины скитались по чужим углам в Северной Осетии. В 2004 году семье наконец-то выделили квартиру в спальном районе Владикавказа общей площадью 54 квадратных метра. Понятно, что матери, двум дочерям и внукам места катастрофически не хватает. Закон о ветеранах дал им право получить дополнительную жилплощадь. В апреле прошлого года 90-летний Данишку Келихсаеву поставили на учет в Министерстве архитектуры и строительной политики Северной Осетии под номером 331. Как заверил тогдашний министр Ахсарбек Ходов, по мере выделения средств из федерального бюджета и в порядке очередности проблема будет решена. Однако спустя несколько месяцев, уже в декабре, чиновники изменили свою позицию. В министерстве заявили, что Аза Кобесова не может просить об улучшении жилищных условий. По мнению чиновников, необоснованно обращается за помощью. Как пояснил Ахсарбек Ходов, им, как семье вынужденных переселенцев, власти уже выделили квартиру. Министр посчитал, что повторное получение государственной поддержки невозможно. Более того, Азу Кобесову обвинили в мошенничестве. Аза Кобесова возглавляет в республике общественную организацию «Вынужденный переселенец». Права беженцев она отстаивает с 90-х годов. Обвинения властей женщина называет чушью. С декабря идет следствие, но дело не могут передать в суд за отсутствием доказательств вины. Аза считает, что чиновники манипулируют списками вынужденных переселенцев на получение жилищных сертификатов, вытягивая из людей деньги. «Я помешала им получать взятки. Вот и все мое преступление», — объясняет Кобесова.
И к нашему комитету поступило звонки, что собирают деньги по 50, по 30, по 10, по 250 тысяч рублей, якобы откатом. Мы написали письмо на имя Мансурова, на имя парламента, прокурора республики. И наше требование было, чтобы отстранили отработку работы с вынужденными переселенцами Мгдысяна Гаяна и Рубашенко Владимира Николаевича. Но до сегодняшнего дня они работают на своем месте. Вот после этого, что я так поступила, я получаю отказ на получение субсидий, как вдова ветерана войны.
Рассказывает Аза Кабесова, правозащитница, член правления Кавказского форума неправительственных организаций Таиса Исаева. Считает отказное решение по заявлению семьи Кабесовой незаконным.
Впервые у меня не возникает претензий, например, руководству России, потому что они уже подписали наконец-то, что эти люди должны получить должное. Если просто сегодня на месте люди не выполняют те указания, которые им дает президент.
Месяц назад республика получила еще 35 жилищных сертификатов для беженцев. Дойдут ли они до нуждающихся? Вопрос открытый. Сами беженцы добиваются, чтобы в комиссию по распределению жилищных сертификатов были включены представители парламента, прокуратуры и организации «Вынужденный переселенец». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На заседании от 5 июля Священный Синод Грузинской Православной Церкви категорически запретил священнослужителям принимать участие в политических мероприятиях. Продолжает политолог Гия Нодия, его текст читает Олег Кусов.
На своем заседании 5 июля Святой Синод Грузинской Православной Церкви категорически запретил священнослужителям принимать участие в политических мероприятиях. Естественно, это постановление связано с активизацией предвыборной кампании, когда священников часто можно было видеть на митингах, а некоторые из них использовали кафедру для политической агитации. Зачем церкви понадобилось идти на такой шаг? Одно предположение. Она уступила правительству. Служители церкви часто участвовали в митингах оппозиции, причем некоторые из них решили игнорировать запрет синода и публично высказывали поддержку оппозиции и позже его решения. Принимая во внимание моральный авторитет церкви в грузинском обществе, это для власти неприятно, так что запрет на руку ей и нежелателен для оппозиции. Уже несколько лет, как последняя, рассматривает церковь как свой ресурс. Почему? Отношения между церковью и властью непростые, и последние годы усложнились. Власть перестала следовать церкви в вопросах, которые последняя считала своей прерогативой. Принятие законодательства, которое повысило юридический статус религиозных организаций меньшинств, церковь приняла как личное оскорбление. Власти Грузии декларировали готовность подписать с властями Турции соглашение, согласно которому они готовы восстановить мечети в Ахалцихе и Батуми в обмен на разрешение реставрировать христианские храмы на территории последней, хотя церковь открыто критикует этот проект, особенно в Батуми. Соглашение пока не подписано. Это конкретика. Коренное противоречие на уровне мировоззрения. Если у модернизационной и вестернизационной программы правительства Михаила Саакашвили есть в Грузии идеологический противовес, в первую очередь это религиозный национализм. Главный объект их гнева – самоориентация на западные ценности и институты, которые несут моральное растление и подрывают грузинскую культуру. По их мнению, Грузия должна стремиться к единению со странами, с которыми у нее единая вера. С какой именно, в первую очередь, догадаться нетрудно. Открытая политизация противоречит традициям грузинской православной церкви, как и вообще православной традиции. Исторически это фактически национальная церковь. Она претендует на то, что сыграла решающую роль в формировании и сохранении грузинской нации и олицетворяет ее духовное единство сегодня. Именно эта символическая функция определяет особо высокий авторитет церкви в обществе. Все социологические исследования показывают, что ее рейтинг выше 90%. Это отнюдь не означает, что большинство в обществе следует ее рекомендациям. Но люди видят в церкви объединяющее начало в обществе, разделенном политикой. Для сохранения этого особого статуса грузинской православной церкви необходимо соблюсти дистанцию от политической борьбы и обуздать нетерпеливых активистов в рясе. В этом ее интересы и интересы власти объективно совпадают.
Текст грузинского политолога Гия Нодия читал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии пора вступительных экзаменов. Среднеспециальные учебные заведения и госуниверситет ждут большого числа абитуриентов, так как выпускников школ в этом году было намного больше, чем в прошлом. Продолжает о Сухуми Мариана Котова.
Для абитуриентов в Абхазии дни жаркие не столько из-за погоды, сколько из-за накала страстей в аудиториях, где проходят экзамены. Большого конкурса, да и вообще конкурса как такового нет почти ни на одном из факультетов АГУ. А в среднеспециальных учебных заведениях наблюдается даже дефицит желающих освоить ту или иную профессию. Однако это нисколько не успокаивает вчерашних школьников, и они переживают и боятся строгих экзаменаторов. Говорит абитуриентка Рад Харчелава.
Ну, я очень давно мечтала стать медсестрой и хочу помогать людям. Также хочу, чтобы они были все здоровы, и поэтому я выбрала эту профессию, поступаю в этот колледж. Сегодня у меня был экзамен, я его сдала на отлично.
2012 человек выпустили абхазские школы в этом году. Это примерно на 400 выпускников больше, чем в прошлом. Преподаватели отмечают, что именно из-за этого увеличилось число абитуриентов, хотя подготовка их чуть хуже. Заведующая кафедрой абхазского языка и литературы АГУ Диана Аджинджал отмечает, что особенно плохо ребята сдают абхазский язык. Рассказывает Диана Аджинджал.
Динамика по сравнению вот с прошлым годом, честно сказать, в этом году более слабые дети. Мы диктант, если бы как положено прочитали бы и как положено бы исправили, конечно, немало бы двоек было бы.
А декан экономического факультета госуниверситета Беслан Баратели недоволен тем, как его абитуриенты сдали математику.
Мне показалось, в этом году с математикой было немножко хуже, поскольку по результатам вступительного экзамена на экономический факультет по дисциплине математика у нас нет ни одной пятерки. Хотя среди абитуриентов есть несколько абитуриентов, которые закончили школу с золотой медалью.
18 человек, слушатели подготовительных курсов Сухумского открытого института, станут студентами АГУ на отделении менеджмент. Их зачислят по результатам собеседования. Проректор Виктор Маландия не связывает увеличение количества желающих поступить в АГУ с тем, что САИ больше не принимает студентов. Но также акцентирует внимание на низком уровне среднего образования нынешнего поколения выпускников. Именно из-за этого в АГУ увеличили долю вольнослушателей, тогда как в прошлые годы это была не слишком популярная практика, говорит проректор Виктор Маландзе.
В этом году мы используем такой прием, как прием в качестве вольнослушателей. В течение первого семестра он проявляет себя, реализует себя, и те, кто действительно освоят необходимый минимум, они становятся полноценными студентами.
Есть специальности, которые студенты почему-то обходят стороной. География, биология, химия чуть ли не самые непопулярные отделения АГУ. Хотя специалисты в этих областях весьма востребованы и не только в школах. Говорит декан биологии-географического факультета АГУ Марина Гогуа.
Они востребованы не только в качестве учителей в школе, но и в научно-исследовательской сфере. Конечно же, что касается экологической тематики, то эти специалисты очень нужны в нашей республике.
Но, по словам Марины Гогуа, сильные студенты в этом году будут учиться на биохимическом. А в медколледже совсем не популярно лабораторное дело. Набор в этот сектор продлен, хотя абитуриентов в этом году в колледже как никогда много. Говорит методист колледжа Нелли Габилая.
В этом году намного лучше подготовленные учащиеся и больше их.
Всем желающим учиться рады в абхазском многоотраслевом колледже. Сюда принимают всех. По словам его преподавателей, большинство поваров в сухумских ресторанах – их выпускники. Говорит мастер производственного обучения Лилия Ибрагимова.
Повар со знаниями абхазской европейской кухни, повар-кондитер, экономика и бухучет. Вот это основные, куда больше всего идут. А так у нас есть налоги, налогообложение, группа, банковское дело. Но мы хотим всегда открыть еще какие-то рабочие специальности, но, к сожалению, занят мало. Один год, правда, мы выпустили электриков, ну а так желающих не бывает.
те, кто не успел подать заявление на поступление в учебное заведение или до сих пор не определился с будущей специальностью, не опоздали совсем. Большинство колледжей готовы принять учащихся и с радостью будут работать со всеми, кто готов учиться. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Тбилисцы лезут на стену. Но вовсе не из-за плохой жизни и даже не из-за жары. Местная молодежь осваивает новый вид спорта – городское скалолазанье. Рассказывает Олеся Вартанян.
Урбан клайбинг уже давно распространен в ряде европейских стран, но в Тбилиси он только-только появляется. Не так давно, вдохновившись опытом западных сверстников, несколько ребят решили выбраться из душных спортивных залов в городские джунгли. На стенах домов и каменных заборах пока крайне редко, но все же можно увидеть упорно карабкающихся вверх крепких парней и девушек.
Иногда застреваешь на месте, не знаешь, за что зацепиться, чтобы продвинуться вперед.
Рассказывает 19-летний Ливан и сразу же делится опытом.
Главное тогда продолжать искать опору глазами, но ни в коем случае не рукой. Иначе, пока будешь ощупывать, что есть вокруг, вторая рука устанет. И даже найди ты за что зацепиться, продвинуться не сможешь, не останется сил.
Скалолазанием Ливан увлекается второй год. Настаивает, что он только любитель, так как занимается нерегулярно, когда есть свободное время. Чтобы понять, почему тбилисским спайдерменам при первых же вылазках так приглянулась улица, достаточно посетить их спортивный зал в центре города. Здесь раньше был кинотеатр. Примерно 10 лет назад несколько любителей принесли сюда древние поролоновые маты. На трехметровые стены прибили самодельные деревянные крепления. Здесь нет хозяина и редко убираются. В зале стоит запах пота и грязи. В любое время суток здесь темно. А души после тренировок не приходится и мечтать. Ребята скидываются по 15 лари в месяц, чтобы оплатить электричество и другие бытовые расходы. А когда-то скалолазание было одним из самых популярных видов спорта в Грузии. Студентов вывозили в горы и учили взбираться по скалам. За годы войн и разрухи эта традиция была утеряна. Сейчас в спортзал приходят лишь те немногие, кого когда-то в детстве воодушевили рассказы родителей о покорении горных вершин.
К нам продолжают хорошо относиться, когда кто-то на улице видит, что я несу снаряжение, часто хвалят и даже бывает похлопают по плечу.
Но так, признается Ливан, реагируют только взрослые. Ровесники относятся к его увлечению иначе.
У моих друзей была очень плохая реакция. Они стали смеяться. Ты же девушка, чем ты занимаешься вообще? Куда лезешь? Заняться больше нечем. Я для них отсталая, что ли?
Улыбается Нуца. Ей 21 год. У нее все началось летом 2 года назад. Тогда вместе с однокурсниками она отправилась в горы. Там увидела, как по скалам карабкаются молодые ребята. Нуца решила попробовать.
Там наверху было гнездо, где заканчивалась трасса. Никто из парней не мог до этого места добраться. Злились, ругались. А я вот сумела. С трудом, но сделала. Это был такой мой личный успех. Впервые ощутила, что могу самостоятельно чего-то добиться.
Рассказывает Нуца. Чувство радости от умения преодолевать трудности не оставляет ее по сей день. Пока взбираешься наверх, ощущение высоты пропадает. Перестаешь испытывать страх перед падением. Думаешь только о том, как подняться еще выше. В реальность возвращаешься, лишь когда выше уже некуда.
Оборачиваешься назад и испытываешь такое удовольствие. Даже не знаю, с чем это можно сравнить. Понимаешь, что поставленная цель достигнута. Те, кто это хоть раз не попробовал, вряд ли поймет, зачем вообще все это нужно.
Говорит Нуца. Она одна из немногих спайдервумен. Скалолазание – главным образом хобби для представителей сильного пола. И не только из-за того, что они могут выдержать более серьезные физические нагрузки. Дело в том, что в Грузии не осталось профессионального тренера по скалолазанию. Ребята учатся по фотографиям и видеороликам в интернете. В итоге травмы и растяжения. И что существенно, мышечная масса во время тренировок развивается непропорционально. Для девушек это настоящее проклятие. Довольно Довольно быстро новичок, не обладающий необходимыми навыками, превращается в уродливого качка. На ногах нарастают мышцы, размах плеч увеличивается раза в два. Зрелище не для слабонервных, признается Нуца.
В какой-то момент это меня и остановило. Я испугалась, что могу превратиться в мускулистого урода, заниматься стало реже. И без того характер у меня изменился. Уже никто не может сказать, что я такая нежная, воздушная девочка. Стиль одежды, поведение, все меняется.
Рассказывает Нуца. Пару месяцев назад ей удалось получить специальное разрешение от властей на проведение фестиваля. В центре города собрались немногие местные любители городского альпинизма. Это первый случай, когда на публике без страха быть пойманным недовольными хозяевами они могли подняться по каменной стене. Кому-то из прохожих это зрелище пришлось по душе, и они с удовольствием подбадривали карабкавшихся вверх ребят. Но были и такие, что при виде всего этого кривились, а отойдя чуть подальше, бросали презрительное «совсем с ума сошли». Ребята на них не обижаются. Они знают, что потребуется немало времени, чтобы город начал гордиться своими альпинистами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.